Оксана Евгеньева. Хорошие соседи. Читает Елена Шнеткова. Пролог. Человек смотрел на женщину, на ее лицо, подрагивающие веки. Он думал о том, как красива смерть, как она великолепна в своем всевластии. Вот сердце замедлило свой ритм, тело произвело последние привычные ритуалы, жизнь угасала, но не мозг. Он еще работал, обрабатывал последние воспоминания. Несколько секунд на кино про жизнь, про прошлое. Жалеет ли она? Вспоминает ли те дни? Некрасивая, но бесстрашная и очень волевая старая женщина. Человеку не хотелось ее убивать. Он смотрел на нее с жалостью. Время беспощадно, но что делать? Что делать? У кого-то жизнь заканчивается, у кого-то продолжается. Человек оглянулся по сторонам и проверил, все ли на своих местах. Не забыл ли он что-то важное? Он не торопился, время еще было. Осталось несколько завершающих деталей. Человек встал, помыл свою чашку и придирчиво осмотрел место происшествия. Женщина лежала на полу. При падении она зацепила табурет, и теперь его ножка почти упиралась ей в бок, создавая гармоничную геометрическую композицию. Рядом с рукой старухи валялся осколок чашки, а чай бурым пятном расплылся по кварцвиниловой плитке советского образца. Нет, ничего не выбивалось из этой посмертной картины. Все детали были на своих местах. Только кондиционер работал на полную мощность. Еще несколько часов, и можно уходить. Никто и никогда не догадается, что произошло на самом деле. Человек все продумал до мелочей. Он прошелся по кухне еще раз и подошел к окну. Город спал. Ни одной машины на дороге, ни одного случайного прохожего. Даже ветер не трогал ветки деревьев и не гнал мусор по дорожкам. Тишина. Человек протер глаза. Он устал и мечтал оказаться в своей постели. Впереди его ждал тяжелый рабочий день и не менее тяжелая ночь. Он думал о работе, о том, что предстоит сделать, и не сразу услышал, как кто-то вставил ключ в замок, а потом нажал на ручку входной двери. Глава первая. Юля говорила без остановки, а я даже не пыталась вникнуть в ее болтовню, потому что точно знала, ничего нового не узнаю. Она рассказывала о своих клиентах, делилась городскими сплетнями, вздыхала по своей неразделенной любви, воруя драгоценные минуты. Задачи были расписаны по минутам. Мое время стоило дорого в денежном эквиваленте, а не в брошенных в воздух словах. И я так бестолково его тратила, зная, что даже если я что-то скажу в ответ, Юля все равно не услышит. Ее мозг в отключке с того самого момента, когда она влюбилась в друга, то есть почти 15 лет беспробудного идиотизма. Я смотрела на нее, иногда кивала и периодически кривилась в улыбке, а сама прикидывала, что мне еще надо успеть сделать. И в эти планы не входило спасение подруги. Человек сам кует свое счастье. Если Юля ковала какую-то ерунду, то мне оставалось только смириться и молча наблюдать за ее потугами. «Ты точно уверена, что не хочешь пойти со мной?» вытащила меня из размышлений Юля. Она смотрела большими карими глазами и накручивала на указательный палец тугую косу. Я на миг залюбовалась. Так она была похожа на девушку перед зеркалом с картины Тициана, репродукция которой висела у моих родителей в прихожей. Плавные линии плеч, лица, даже бровей. Ни одного острого угла, ни одной резкой черты. А Юлин возлюбленный предпочел такой чистой красоте очередную классически сделанную куклу. Дурак. «Нет, Юль, я точно не хочу. Терпеть не могу твоих друзей и не понимаю, зачем ты сама туда идешь». Я встала и принялась убирать со стола. Юля еще пила кофе, но эти крошки от печенья меня раздражали. Я протерла столешницу и переставила местами солонку и сахарницу. «Будет весело, тебе точно понравится!» — напирала подруга, пока я протирала полотенцем блюдца. «Да-да, мне точно понравится сборище однотипных девиц с однотипными мыслями и желаниями. А именно, выйти замуж, родить детей, построить умопомрачительную карьеру и непременно путешествовать по миру. И желательно все это одновременно. Ах да, мужчина должен быть идеальным, успешным, красивым, талантливым и богатым. Таким, как Артур, Юлькин возлюбленный. Просто мечта, а не мероприятие. Бегу, роняя тапки». Я только одного понять не могла. Что Юлька забыла на этой встрече? Ведь вечеринка была тематической. Девичник по случаю предстоящего замужества Юлькиной лучшей подруги и ее же возлюбленного Артура. Высокие, но очень запутанные отношения. «Да, ты права. Мне очень нравится смотреть, как ты пляшешь на своей самооценке и размазываешь свою гордость по щекам», — ответила я, абсолютно понимая, что никакие мои слова не произведут впечатления на подругу. Она была упертым кузнецом своего счастья, трудилась без устали и лишней рефлексии. «Ой, кто бы говорил о гордости и самооценке?» Юлька осеклась и уставилась на дно своей чашки. Ее голос стал мягче. «Дорогая, я не хотела тебя обидеть». «Ты о чем?» Я уже чистила листы фиалок зубной щеткой и сделала вид, что не поняла, о чем говорит подруга. «О том, что твой Добрынин — дьявол в рясе, и он тебя поработил, а ты не видишь, не хочешь видеть того, как сама живешь». «Что я не вижу?» — спросила я, разглядывая в окне голубя, который уселся на подоконник и ждал хлеба и зрелищ. Опять изгадит все пернатый засранец. «Ты отшельник. Думаешь, что он тебя спас, твой Добрынин? Но он ведь издевается над тобой. Использует. 2 года вливает в твои уши отборную чушь, чтобы втянуть в эту секту. Да что я тебе говорю? Сама все знаешь». «Знаю», — согласилась я с минуты на минуту, ожидая подлянки от голубя. «И меня все устраивает». «Тогда не суди других, потому что меня не устраивает, и я не соглашаюсь быть жертвой в отличие от тебя». Я расхохоталась. Так это глупо звучало, учитывая все обстоятельства. Вот уже 2 года Юля пыталась меня спасать от моего осознанного отшельничества, ярко выраженной социопатии и от работы в центре Михаила Добрынина. Центр, кстати, назывался «Зов души» и к сектам не имел никакого отношения, но почему-то пугал мою подругу до одури. Я никак не поддавалась ее стараниям меня спасти, как и она, доводом разума. Юлю это огорчало, а меня злило. Собственно, примерно так и выглядела наша дружба 80% времени. Остальные 20% мы прекрасно ладили, обмениваясь шуточками, смешными мемами из интернета и обсуждая какие-нибудь сплетни, когда у меня было на это время. «А еще я надеюсь, что свадьба не состоится. Дура я, да?» — сказала Юля. И я перестала смеяться, но и переубеждать ее не спешила. Дура и есть, но моя. Артур, будущий жених, вертел Юлей как хотел, а Вика, его невеста, не только получала удовольствие от этого садистического процесса, но еще и подкидывала дровишки в костер неразделенной Юлиной любви. Пригласить ее на девичник. Дураку же ясно, что это насмешка. А Юлька пыталась всеми силами сохранить эту понятную только ей дружбу, выбирая незавидную роль свидетеля чужой любви. И при этом отчаянно улыбаться. Мне вся эта история казалась избыточной. За столько лет можно было уже переболеть и найти себе другой объект для обожания. Но Юля продолжала страдать, томно смотреть на возлюбленного и плакать. Мазохизм цвел пышным цветом и пахнул гнильцой. А Юля почему-то считала, что это у меня какие-то проблемы. Моя подруга — красавица. Высокая, фигуристая. Одна только грудь могла произвести неизгладимое впечатление на любого мужчину. Добавьте к этому карие глаза с длинными ресницами, толстую пшеничную косу, пухлые губы и длинные ноги. Безупречный набор, но все портила одна деталь. У Юли была роскошная по размеру, но абсолютно чистая душа. В наше время терпеть такую рядом означало постоянно чувствовать себя говном. Юля представляла собой высокоградусный коктейль из реактивного оптимизма, задорного смеха, исключительной бестактности, максимальной тактильности и душевной горячки. От такого мощного напора первые мысли о суициде возникали спустя 10 минут. Спустя 15 они становились навязчивыми. Но Юля была моей единственной подругой. Единственной, способной вынести мой дрянной характер. 2 года она опекала меня, иногда приносила продукты, книги и истории своей жизни, сидела со мной на кухне, рассказывала истории из большого мира, пыталась куда-нибудь вытащить, все еще надеясь, что у нее получится меня спасти от одиночества. Лучше бы подумала о себе. Когда за подругой закрылась дверь, я выдохнула. Квартира вновь опустела и стала уютной. Я открыла окно, и в комнату ворвался свежий воздух. Голубь улетел, насладившись зрелищем и не оставив после себя следов, за что я была ему благодарна. На улице туда-сюда сновали люди, занятые своими делами. На детской площадке возле дома копошилась ребятня. Мир дышал, двигался. И я решила не отставать. Список дел в моем ежедневнике измерялся десятками. Когда дела домашние были закончены, я уселась на кровать, достала свой ноутбук, зашла на сайт магазина и принялась складывать в корзину вырезку, помидоры, болгарский перец и листья салата, чтобы приготовить себе роскошный ужин. Телефон надрывался, но я не спешила брать его в руки. Я знала, что у Миши опять проблемы, и надо срочно что-то решать с очередным сложным клиентом. Я не хотела портить себе настроение в начале рабочего дня. Я подкрасила лицо, уложила утюжком волосы, придирчиво осмотрела себя в зеркало и осталась довольно увиденным. Открыла специальную программу, включила камеру и начала. Всем привет! С вами Сюзанна Котова. И тема сегодняшней встречи с Михаилом Добрыниным – ты можешь все. Но прежде чем вы начнете работу с гением, я хочу поделиться с вами самым главным жизненным правилом. У взрослого нет слова «надо». У взрослого есть 2 слова – «выгодно» и «хочу». И именно эти 2 слова определяют вашу реальность и то, получите вы желаемое или нет. Я смогла и уверена, что у вас тоже получится. Как только я подключила маэстро к конференции, взяла телефон и открыла сообщение. «Эта дура опять в психушке. Сюзанна, надо что-то делать, разберись. Срочно!» Я вышла из кадра и набрала номер нашего юриста. Лера была не первой женщиной, которая влюбилась в Михаила и его учение, и в итоге слетела с катушек, медитируя круглосуточно, отказываясь от еды и воды, доводя себя до изнеможения и при этом создавая невероятные проблемы центру. Я подумала о том, что хорошо бы брать справки от психиатра перед тем, как допускать людей к практикам. Но вряд ли Михаил одобрил бы мою идею. Он свято верил, что помощь нужна всем. «И вряд ли я сама получу такую справку», — шепнул мне мой внутренний голос, и я усмехнулась. Тут даже сомнений никаких не было. Вечером мне пришла СМС от Юли. «К сожалению, стриптизеров нет, но выпивки достаточно. Жду тебя». «Уже бегу», — ответила я и улыбнулась. Юля знала, что я не выхожу из дома без очень веской причины и тяжелых лекарств уже больше 2 лет, и никакие стриптизеры и выпивка не изменят моего правила. День прошел чудесно. Юрист взял на контроль ситуацию с Лерой. Миша отметил мои старания для общего дела, на карту прилетела приятная сумма. Вечерняя готовка отменилась, и я заказала себе ужин из ресторана. Моя лучшая жизнь выглядела вот так. Проблемы решаются по звонку, деньги делаются, жизнь продолжается. Утром я проснулась от телефонного звонка. Номер был незнаком, но голосовой помощник не определял его как спам, поэтому я решила ответить.
«Могу я поговорить с Сюзанной Котовой?»
«Да, это я». Я взглянула на часы, сползла с кровати и прошлепала в ванную, вставив наушник в ухо.
«Меня зовут Лилия Разина. Я адвокат вашей подруги Юлии Мельниковой».
«Адвокат?» — спросила я, смачивая ватный диск тоником. «Зачем Юле адвокат?»
«Юлию задержали по подозрению в убийстве Виктории Борисовой. Вы знаете, кто это?»
«Да». Я замерла, не до конца понимая, что произошло. В памяти возникли слова Юлии. «Я не соглашаюсь быть жертвой». И меня бросило в жар.
«Вы можете ко мне подъехать? Юля передала вам кое-что важное».
«Нет, нет, нет, я не могу». Я почувствовала, как желудок скрутило в узел, а спина покрылась потом. «Я не могу».
«Ах, да, Юля предупреждала меня о вашей проблеме. Я могу к вам подъехать сама? Через...»
Женщина замолчала, а я напряженно ждала ее ответ.
«Через час. Вы где живете?»
Я назвала адрес, сбросила звонок и побежала в туалет.